Телехранитель.
Уважаемые дамы и господа, не стоит хранить ваши мысли о телевидении в укромных уголках вашей квартиры.
Поделитесь этими мыслями с нами. Храните мысли в телехранителе.
Программа «Телехранитель» с Еленой Афанасьевой в эфире «Эхо Москвы» каждое воскресенье с 18 часов.
Перед началом программы не забудьте выключить телевизор.
Добрый вечер. В эфире «Телехранитель» — программа о сути телевидения, тех, кто определяет и хранит эту суть. В студии Елена Афанасьева. Как всегда, по воскресеньям говорим мы с вами о персонах, программах, событиях и антисобытиях, которые влияют на то, каким наше телевидение будет сегодня и завтра. Сегодня мы хотели поговорить о развлекательном телевидении, а в контексте радио «Эхо Москвы» очень часто определение «развлекательный» в отношении к телевидению звучит как ругательство. Вот, может быть, с этой оглашаемой официально или неоглашаемой вот такой вот истиной, мы хотели сегодня, может быть, поспорить, может быть, согласиться, смотря как вы, уважаемые слушатели, будете высказывать свои точки зрения. Поговорить с человеком, который этим самым развлекательным телевидением, в общем-то, и занимается, с Александром Цикало, который сейчас работает заместителем генерального директора Первого канала. Добрый день, Александр.
Добрый день, вечер.
Вечер, день. Каждый раз вот думаешь, день или вечер. Пожалуйста, наше средство связи, смс-номер плюс 7-985-970-45-45. Вы можете задавать Александру Цикало свои вопросы, а также высказывать свои точки зрения. Согласны ли вы с тем, что развлекательное – это всегда плохо? И вообще, что такое развлекательное телевидение сегодня? И что для вас, уважаемые наши слушатели «Эхо Москвы» и зрители телевидения, сейчас бы в качестве развлекательного телевидения было бы хорошим развлечением, хорошим времяпрепровождением. Еще раз. Плюс 7-985-970-45-45. Это смс-номер. А во второй части программы вы сможете поговорить с нами и по телефону. Александр,
да.
Ваш, он не первый, он, наверное, второй, но такой наиболее заметный проект, который вы уже представили в качестве сотрудника Первого канала, это «Большая разница». В общем-то, редкий случай в современной жизни, когда отношение зрителей, выражаемое рейтингами, но у нас нет другого такого инструмента, которым можно померить отношение больших масс зрителей, да? Вот отношение зрителей, выраженное в рейтингах, и отношение критики, выраженное в их статьях, в комментариях на радио, совпало, понравилось. Редчайший случай. Это как вам кажется, хорошо или плохо, когда критики и зрители согласились в том, что развлекательная программа хорошая?
Ну, вы знаете, гарантий же никаких нет, когда делаешь проект, особенно новый, особенно тот, у которого, по сути, нет аналога или форматных составляющих, проверенных в другой стране или где-то в других ситуациях, и всегда рискуешь. Конечно, мы делаем телевидение не для себя лично, да, что это же не хом-видео, мы делаем для зрителей. И пускай не обижаются журналисты и телевизионные критики, мне кажется, что их мнение не на первом месте, потому что это люди, сильно обремененные фундаментальными знаниями и абсолютно профильным таким вот умом, образованием. Мы делаем для всех телевидение. Но каждый продюсер, наверное, делает телевидение, во-первых, так, чтобы ему самому понравилось, и чтобы ему не было стыдно перед близкими, друзьями, профессионалами, там, телевизионным сообществом. И когда это совпадает, когда нравится товарищам по оружию, зрителям и тем самым таким неприступным телевизионным критикам, наверное, это большая редкость, удача, надеюсь, не случайная, потому что мы собираемся делать еще эту программу. Она не просто делается.
Так вот уже много вопросов. Когда порадуете новой «Большой разницей», спрашивает Макс.
Пишем. Сейчас пишем. Очень много объектов для пародии появляется каждый день. Очень хочется всех обхватить, потом одним разом
обсмеять.
В студии снять. Но обсмеять — слово для нас слишком такое грубое. У нас ведь пародии были не унижающие достоинства. И что важно, найти ту грань, когда ты не...
Но когда ваши герои, пародируемые, сидят в зале и смеются не меньше, чем все вокруг, это уже показатель того, что...
Извините, перебиваю. Зрителям понравилось там... Тем, кто разбирается в телевидении, критикам и тем, кого пародируем, понравилось. Это вообще, это только, ну, только вот осталось только не зазнаться вот еще от этого счастья.
Еще я была свидетелем, может, так открою тайны, как смотрели ваши коллеги. В общем-то, люди-телевизионщики циничные и всегда видят, конечно, недостатки. Когда сам телевидение руками делаешь, видно швы, там, неточности. Я видела, как вы показывали 10-минутный кусок еще до эфира. Угу. Как раз там была пародия на Малахова Геннадия Петровича, да, и на группу «Серебро». Максимум, да. Я видела, как вы это показывали и руководство Первого канала, и потом на корпоративной вечеринке. Как хохотали люди. Сначала смотрели профессионально, что не так, потом начинали улыбаться, потом начинали смеяться в голос. В общем-то, наверное, получилось. Дальше что, страшно? А вдруг следующий выпуск не будет таким удачным?
Нет, не страшно. Просто эта программа очень долго... Но она не быстро печется. Это, в общем, непростой пирожок. И зависит успех этой программы от большого количества людей. И здесь просто все срослось. Понимаете, авторская группа, которая собиралась в течение, наверное, полугода, авторы и креативные продюсеры, которые возглавили работу над сценарием, Зверьков, Туханин, Сорокин, Рожков. Это золотые люди, актеры, которые с трудом, не все еще соглашались сниматься, потому что они все профессиональные актеры, некоторые со званием. Я знаю, что они это могут и умеют, но они все уже хотят серьезных ролей. Им надоело веселиться в своих театрах или в кино. А я опять пришел к ним и к своим
вот
друзьям.
Вот мы сейчас
и
приходим опять к тому, что, значит, они относятся к этому как к какому-то низкому жанру, к развлекательному.
Вообще актеры...
Раз вы говорите, они мечтают о большом, а вот это вот уже не хочется делать. Это вот только потому, что не дают больших ролей. Нет?
Нет. Ну, дело в том, что у каждого составляющего любого телевизионного проекта, в данном случае большой разницы, есть свои сложности. Авторы хотят за свой талант больше денег.
Да, конечно, все хотят больше денег.
У меня лучшие авторы.
Авторы особенно.
Да,
у вас особенно такие,
ну,
желающие
программа, скажите,
денег.
Особенная получилась? Получилось. Авторы имеют право считать себя особенными? Уже имеют. Значит, имеют право требовать.
Что ж вам теперь, хуже программы делать, чтобы меньше платить своим авторам?
Нет, нет, продолжают делать эту программу. Актеры, которые снимались, там 60% актеров – это мои знакомые и друзья. Все там, Федя Добронравов, Олежка, Саша, Эдик Крадзюкевич, Валя Рубцова, Нонна Гришаева. Они все, я их всех давно знаю, мы играем с ними в одних спектаклях, мы где-то проводим вместе время. Но они все уже насмеялись и... Нарадовались, они хотят больше. Это уже проблема актерская. Актеры хотят сыграть ра, актеры хотят переодеваться. Но я попробовал их уговорить, что вот та история, которую мы задумали, это особенная история. И надеюсь, они почувствовали это на себе и по отзывам. Ну, тяжело все. Это же работа продюсера, это работа психотерапевта. Я работаю психотерапевтом. Я общаюсь каждый день с огромным количеством людей, проблемы каждого надо выслушать, попробовать решить, а если я это не сделаю, значит, я плохой продюсер. Ну а что, я вместе с ребятами, если надо, пишу тексты, с актерами, если надо, репетирую.
Не находите ведущего, становитесь в кадр сами.
А вы знаете, вот это даже уже... Вот, кстати, история с ведением, вот «Сапожник без сапог». Вот
ну,
было так,
другой
вашей все.
Программы «Стенка на стенку» то же самое, наверное, произошло,
да,
когда
ну,
вы той же парой с Ургантом вынужденно заменили
«Стенка»
ведущего.
Там проще, там есть то действие, которое по-живому можно с участниками процесса комментировать. А в «Большой разнице» мы оказались сапожником без сапог с Ваней, потому что все, что мы говорили, это была импровизация. И там я считаю, что она не всегда была удачной, и мы будем стараться сделать это лучше и веселее. Нет, мы умеем импровизировать и будем, но все-таки должны быть какие-то прописанные вещи. А у нас получилось, что мы так хотели все вот это вот как-то вылизать, сделать правильно. На себя времени не хватило. И авторам, нашим замечательным авторам, не хватило времени на нас с Ваней. Поэтому, ну, как-то так проскочило, потому что мы с Ваней такие молодцы, весельчаки, такие Тарапунька и Штепсель, Пат и Паташон, там как угодно можно говорить, Пен и Теллер, кто знает, кто это такие. Ну, в общем, прошло, но я считаю, что «Видение», например, я считаю, это одно из слабых мест. Вот для меня, я себе такую жирную тройку ставлю. Это слабое место в этой программе. Оно должно быть такое же яркое. Чуть
но так
меньше,
оно, наверное, было бы яркое, если бы оно было единственным. А вы вынуждены или не вынуждены? И даже в паре с Ваней ведете множество проектов. И каких-то эфирных, и внеэфирных, разных там шоу, презентаций и всего. Это от чего? От желания не потерять форму, чтобы тебя не забыли как шоумена, или заработать денег, или от чего? Все-таки есть просто ведущий, а вы, кроме этого, продюсер, теперь один из руководителей крупного канала.
Ну, дело в том, что я, во-первых, не настаиваю ни на каком ведении никаких программ. Как никогда не настаивал, так не настаиваю. Просто я умею это делать, и я думаю, что я умею это делать очень хорошо. И если бы можно было клонировать таких людей, как Ваня, будем говорить про Ваню, да, потому что в третьем лице или про товарища по оружию говорить легче, чем про себя, чтобы не вышло, что я тут такой сижу и весь в масле, в шоколаде, программа всем понравилась, я еще и про ведение про себя любимого говорю. Давайте про меня забудем. Если бы можно было клонировать Ваню, изменить пол этим клоном, разный возраст дать, то, в принципе, Ваня Ургант является одним из лучших ведущих, и это проблема хорошего ведущего.
Беда в том, Ваня хороший, раз мы уже говорим не о вас, а о Ване. Ваня хорош, живой, чувство юмора хватает, спасает там, где нет сценариев, не всегда только у вас. Да. Но у меня каждый раз, когда я его вижу в новом проекте, опасность. Вот есть такие актеры и актерочки, которые могут вроде бы сыграть все, да, и трагедию, и комедию, и все. А в какой-то момент вот это умение сыграть все становится каким-то их бичом, потому что нет той единственной главной роли. Я боюсь, что вот Ваню не переиспользует ли наше телевидение, не станет ли он таким Ургантом на все случаи жизни?
Это вопрос к телевидению и к Ване, потому что это обоюдный процесс. И Ваня может контролировать ситуацию, и канал может контролировать ситуацию. В свое время было.
Но когда нет ведущего у вас, все равно говорят, ну вот лучше Ваня и Саша Цикало никто не сделает, ну некого сюда ставить. И приходится выбирать. Либо еще раз тиражировать Ваню и Цикало, либо понимать, что вот тут вот мы просядем, но будем воспитывать какого-то нового Ваню. Пускай он экспериментирует.
Понимаете, ведущими не рождаются, ими становятся. Я не знаю, собирался ли Ваня быть ведущим, но я точно не собирался. Вот я абсолютно это... Я никак не собирался этим заниматься, но оно так вышло. И ведущих надо готовить, их надо выращивать точно так же, как авторов, как актеров. И это серьезная работа. То есть, ну, думаю, любой канал находится в поиске ведущих. Когда не находит, он начинает дублировать, клонировать. Отсюда идут повторения. От зрителя отсюда скучно. Зрителю кажется, что его немножко обманывают. Ну, вот опять эти. Да, хорошие, но опять эти же. Ну, а кому? Кому можно было отдать? Большая разница, в принципе, задумывалась как главный проект. Там, для Вани и Саши. Вот такой главный проект. Потому что он планировался как значительный. Я не думаю, что много людей верило.
Но при этом вы участвовали в новогоднем вот этом, главном, как его назвать, там, проекте, который после 12 выходит, да, ну, естественно. Там, причем зритель не всегда различает, где Цикало, который играет продюсера Цикало, а где он...
А это хорошо. Вводить зрителя в состояние смятения – это основная задача любого вида искусства.
Вы были там вот в этих самых... В «Стенка на стенку» невольно заменили. Вы вели несколько концертов в последнее время. Ваня ведет «Смак». Ваня вот сейчас вышел его проект с Познером и так далее и тому подобное. Я вот о чем говорю. Что вы правильно говорите. Кажется, что это уже видели, потому что даже блистательное видео.
Ваня, если слышишь ты сейчас нас с Еленой, Ваня, хватит.
Ваню не надо ругать.
Ваня, остановись, остановись.
А то у него еще цирк.
Смак, Дисней, клуб, цирк, «Стенка на стенку», большая разница. Ваня, закончишь на ДТВ, Ваня, соберись.
Это Александр Цикало. Несмотря на то, что мы сегодня говорим о том, что развлекательное – это не значит пустое, все равно сбиваемся на какое-то развлечение в нашей программе. Саша, вы как продюсер все-таки, вот вы говорите, что актеры хотят больших ролей, уже не очень хотят вот эту юморную играть. Вы как продюсер развлекательное телевидение для себя выбрали осознанно? Или это потому, что вот все-таки вы привыкли, вы наработали, и вот это катит, и будем катить дальше – а большие какие-то другие проекты вам не интересны?
Вопрос такой сложный, немножко путанным показался, но
Точно, но могу переговорить.
Точно.
А то я уже как в роли себя чувствую журналистки, которую Путин сказал на пресс-конференции, я не совсем понял, что вы сказали.
Нет, я услышал слово «катит», и вот это точно не относится к тому, что делаю я на телевидении, потому что проекты, которые я делал на предыдущем канале, на котором работал...
Кстати, многие, по-моему, не знают, что вы ушли, потому что вам очень много вопросов по СМС про СТС приходит.
Ну... Что тут поделаешь? Словом, программы «Слава Богу, ты пришел» и «Хорошие шутки», которые одна была куплена, австралийская лицензия, другая придумана на канале моей команды и мной. Это другие виды развлечения, которые мы предложили зрителю. «Стенка на стенку» — это японский формат, это другой вид развлечения. Большая разница — это, в принципе, другой вид телевизионного, совсем другой вид телевизионного развлечения. Очень дорогой по производству, сложный, многослойный, не так легко делаемый. Поэтому ничего не катит, никаких проторенных дорожек мы не использовали. Мы не лепили каких-то концертов веселеньких, мы не делали...
Вот, Александр Евгеньевич, что бы вы сказали людям, которые слушают нас и уверены в том, что развлекательные программы — это пустое, это плохо? Вот у нас до новостей есть минута с небольшим. Что бы вы ему сказали, объяснили бы вы им как-нибудь в нескольких словах, что развлечения бывают разные или нет?
Я не верю, что есть люди, которые категорически против развлечений, таких как концерты, не знаю, поход в кинотеатр или просмотр развлекательной программы. Но мне жаль этих людей, если они не нуждаются в этом. Развлечение — это как смена настроения, это как смена, как перемена блюд. Нельзя все время читать умные книжки или есть одну и ту же там правильную еду. Иногда ведь хочется, несмотря на то, что ты сидишь на диете, взять, поехать в какой-нибудь фастфуд и нарезаться, натрескаться этих бутербродов, вредных для здоровья.
Признавайтесь, иногда заходите куда-нибудь в фастфуд.
Давно не ходил. Давно не ходил, но раз в году обязательно. Но я не сравниваю здесь, чтобы вы не подумали, что развлекательные программы и фастфуд – это... У нас умные пародии. Вы вспомните ту же большую разницу. Попробуйте сделать пародию на программу «К барьеру» или программу «Максимум». Они не лобовые. Писали это люди,
да чтобы еще люди с другого канала не обиделись. Конкуренты, да, коллеги не обиделись? Когда не свои программы пародировали, а другие?
А я приглашал Глеба Пьяных на передачу, он отказался. И ничего, не хочу про него плохого сказать, он просто отказался. А Володя Соловьева тоже пригласил, и он, ну, в конечном итоге не пришел.
Новости вы тоже пародировали у себя программу «Время», но мы прервемся сейчас без пародии на новости на «Эхо Москвы» и вернемся в программу. Итак, мы продолжаем программу «Телехранитель» в студии Елена Афанасьева. Говорим мы сегодня с Александром Цикало, заместителем генерального директора Первого канала, директором дирекции спецпроектов Первого канала и известным актером, ведущим. Саш, вы знаете, когда человек публичный, у него есть свой публичный образ. И очень часто отношения человека и его публичного образа бывают сложные. Я когда наблюдала телевидение только со стороны, очень часто общаясь, приходя там к кому-то на интервью и знакомясь, удивлялась, насколько человек бывает похож или не похож на то, что вот он представляет собой где-то вот как имидж, как теперь модно говорить. По моему ощущению, вот... наблюдавший когда-то не очень внимательно, честно признаюсь, но вот как любой зритель, видевший вас в публичных проявлениях, были какие-то разные такие сферы, не сферы, периоды, наверное, жизни. Сначала вы были таким Сашей, да, вот Саша и Лолита, ваших даже фамилии еще публика не знала. Потом это был Цикало. Сейчас уже постепенно говорят Александр Евгеньевич все чаще. Вы на свой публичный образ похожи или нет?
Да нет, наверное... Я, знаете, я сталкивался, с кем-то я недавно говорил на эту тему, не в интервью. У меня есть группа разных людей, но все они имеют отношение либо к бизнес-консалтингу, либо к политтехнологиям. Это такие вот замечательные, очень талантливые специфические люди, которые, ну, в принципе, наверное, их можно было отнести своего рода такой элите, потому что они знают много языков в совершенстве, они очень образованные, такие вот суперские такие люди. И в свое время, когда знакомство с ними происходило по разным причинам и разным поводам, но как-то получилось так, что я познакомился с ними в течение года, даже потом работал с ними на некоторых проектах. Вот когда меня им представляли, у них было, ну, достаточно странное такое. Они вообще не понимали, о чем мы будем говорить, что у меня есть.
О чем можно говорить с цикалом.
О чем можно говорить с этим эстрадником, да. Я привык до сих пор, на самом деле, к такому отношению.
А в чем вы больше всего не похожи на публичный образ?
Да, во-первых, сейчас нет никакой такой специфической публичной роли или какого-то образа нет, потому что я... так можно говорить об имидже или об образе, когда ты его продаешь. Ну, то есть я не выступаю как такой-то, такой-то с концертами или еще с чем-то. Да, случается, что я веду разные программы, но я это делаю не в каком-то образе, а не Саша, который немножечко боится этой женщины справа, но может и ответить, если надо, и язык у него подвешен так же, как у нее. Нет такого какого-то образа, такой-то и такой-то. Есть Саша, там и Ваня, или есть просто Саша. И где еще? Я играю с Женей Гришковцом спектакль «Попо», или я играю с квартетом «Мы» спектакль «День выборов». Ну, все, я, это не основной вид моего там заработка, или это не то, что я продаю. Я сейчас как бы продаю другой вид своего умения там, продюсировать, аккумулировать средства креативные какие-то, собирать команды, мозги правильно собирать.
Ну, то есть нет той ситуации, когда вы какой-то свой образ публичный переросли, он вам стал тесен и мешает. Вы просто можете так легко зайти, одеть этот пиджачок, такой публичного образа, отработать ведение какого-то концерта, снять и уйти.
Я могу зайти и выйти, я талантливый. И вообще,
да никто не сомневается.
Нет, это, ну, так это такое предназначение было, видимо, сначала – заходить и выходить. Если надо будет сыграть какую-то роль, если это будет интересно, я думаю, я с этим справлюсь. Но есть что-то другое, основное продюсирование. Поэтому говорить о моем образе и какой я сейчас вот в образе ведущего, что я в программе, большая разница, какой-то не такой. Ну, такой, ну, может, меня причесали просто по-другому, хотя бы, чтобы я отличался от себя же в программе «Стенка на стенку». Раньше… Ну да, наверное, я был такой Саша Весельчак, а в жизни все равно был такой немножко угрюмоватый.
Хорошо, когда вы много лет назад сидели с Лолитой и вели, по-моему, там «Доброе утро, страна», или как она правильно называлась, такое вот ведение на двоих, стандартная камера стоит, и вы что-то говорите. Может, сейчас обижу, но мне казалось, какие-то глуповатые, пошловатые подводки. Тогда тоже были вы или тогда был образ?
Нет, это был, конечно, очень правильный, грамотно эксплуатируемый образ, на тот момент отсутствующий на этом рынке развлекательным образ вот таких вот вечно склочничающих мужа и жены. Подводки там были, ну, может быть, какие-то были...
Ну, извините, если я обидел.
Не-не-не, более или менее удачные, но... то там были неплохие шутки, я не соглашусь.
Хорошо. Я, во-первых, напомню наш номер телефона, чтобы слушатели могли тоже дозвониться. 363-36-59. Пожалуйста, ваши вопросы Александру Цикало, ваше мнение и по поводу его программ, и по поводу вообще развлекательного телевидения. Не всегда ли это синоним слова «плохое»? И номер СМС +7 985 970 45 45. Из того, что сыпется сейчас по СМС, пришло заранее на сайт, как раз... отношение к вашим продюсерским способностям, очень много вопросов. Вернее, даже так. Часть людей пишет, как это плохо развлекательно, а вторая половина спрашивает, а не нужны ли кадры? Вот, мне кажется, это достаточно любопытный показатель, что, в общем, ругаем-ругаем, а сами просимся работать. Спрашивает Олеся, существует ли потребность в кадрах в развлекательном телевидении? Какие кадры нужны более всего? Пишет потом Александр, я очень хороший ведущий, возьмите на работу, задыхаюсь в Самаре, Саша. Виктор Кузьмин из Москвы жалуется, на вашем сайте написано, что свободных вакансий Первый канал не имеет. Вам почему же люди не нужны?
Ну, наверное, вы на другом канале смотрели, рассматривали сайт другого канала, потому что на сайте Первого канала есть раздел «Работа», там все про вакансии написано, и люди нужны. Если говорить конкретно о той дирекции, за которую отвечаю я, то нужны авторы. Если есть талантливые авторы, которые нас слышат и где-то загибаются, присылайте вашу талантливую продукцию «Королева 12», кабинет 1103, все обязательно прочитаем.
Вы знали, что участник шоу «Минута славы», ставший победителем, на самом деле никакой не автослесарь, а профессиональный участник канадского цирка де Солей, Илья Тула?
Ну, я не знаю, откуда у Ильи из Тулы есть информация о том, что он работает в цирке Дюссалей. Это что, вы мне скажите, Лена, это раскрылось вдруг недавно или
знаете,
что?
Я не следила за этим, я читаю то, что вот прислали по СМС.
Наверное, как это водится, зритель, приславший это СМС, просто все перепутал. Это я говорил о том, что Дмитрий Булкин со своим номером достоин работы в цирке Дюссалей.
Вот, и что я вот могу, вы, кажется, слух упустили.
И что я могу познакомить с людьми, которые там работают, так, если кажется. Ему это будет нужно. Вот.
Понятно. 363-36-59, пожалуйста, наушники возьмите, Саша.
Сейчас
Алло. Да, да. Одну секунду, подождите, вы что-то хотели...
Я просто хотел сказать, что не только развлекательные программы на телевидении развлекают зрителя, все остальные программы тоже его развлекают. Вот.
Сейчас мы послушаем звонок и вернемся к этой увлекательной теме. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, приемник выключите, очень понятно.
Сейчас, одну минуточку.
Пожалуйста.
Так.
Как вас зовут, вы откуда?
Елена.
Да, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, я хотела задать Александру такой вопрос. Вот для него что ему было легче, вот выступать на эстраде или заниматься вот этой видом деятельности, которой он сейчас занимается?
Вы что имеете комфортнее? В виду продюсирование?
Да. Что для него, вот им лично для него комфортнее, так сказать, что приносит ему удовлетворение, ну, то есть хочется ли ему идти на работу каждый день?
Понятно, спасибо, Елена. Хочется ли вам вставать утром и идти на работу?
Вы знаете, я с огромным удовольствием работал артистом. Не жалею об этом времени. Никогда не буду говорить, что ах, это было так, это было не то, это было не настоящее, а вот теперь я занимаюсь настоящим. Это неправда. Делал я это с удовольствием, плохо или хорошо, нравилось это кому-то или нет. Но то, что я делаю сейчас, оно все равно выросло, в том числе и из этого. Поэтому я благодарен этому времени. Была такая любовь, теперь другая любовь. На работу я хожу с удовольствием. Выходных не имею с удовольствием.
Счастье, когда идешь утром с удовольствием на работу, а вечером с удовольствием домой.
Это действительно счастье заниматься тем, что ты умеешь, любишь заниматься, когда ты нужен, когда тебе за это платят деньги. Поэтому да, с удовольствием.
363-36-59. Добрый вечер.
Алло.
Да-да, как вас зовут?
Откуда Здравствуйте, вы? Меня зовут Елена.
Да, пожалуйста.
Я из Подмосковья, я хочу пожелать Александру Евгеньевичу здоровья, потому что я чувствую по голосу, он не очень хорошо себя чувствует.
Я чуть-чуть покашливаю, но я справлюсь с этим, спасибо.
И вы знаете, я просто хочу вам пожелать творческих успехов, вы действительно творческий человек, и всегда за вами с интересом наблюдаю, потому что мы с вами родились в один день, 22 марта.
Ой, как здорово.
Да?
В этот день еще Валерий Сюткин родился.
Да?
А еще Эндрю Ллойд Вебер.
А вы знаете, мы можем продолжить этот список дальше, дальше, дальше.
Елена, вам надо пробовать себя в развлекательном жанре. Видите, какие люди в такой день родились.
Ну вот, я хотела сказать, что иногда я тоже выхожу на сцену, на провинциальную. И когда я ведущая, знаете, у меня есть текст, но я почему-то его откладываю и начинаю почему-то шутить. Это происходит против моей воли.
Присылайте записи, Александр их посмотрит. Может, его заинтересует.
Присылайте, правда.
Да я сомневаюсь. Сомневаюсь. Нет.
Мысль материальна.
Старовато, глуповато.
Вот так. Ну зачем же себя так, Елена? Присылайте, не стесняйтесь. У вас вопрос есть или только реплика?
Нет, у меня только реплика. Я только хочу пожелать здоровья
Спасибо.
И здоровья творческого.
Спасибо.
У вас это получается. Спасибо.
Творческое здоровье. Хорошее определение. Мне понравилось. Александр Цикало, браво. Большая разница. Это удача. Ничего подобного на телевидении не было. Александра, в чем состоят ваши функциональные обязанности как медиа-менеджера, спрашивает Леся.
Ух, медиа-менеджер. Медиа-менеджер должен креативить, придумывать, создавать телевизионные программы, как директора дирекции спецпроектов, создавать проекты необычные. Спецпроектов, да. Создавать спецпроекты необычные, оригинальные, отличающие канал Первый канал от других каналов. И, в общем, как заместитель генерального директора я обязан и стараюсь это делать, участвовать в разработке стратегии и тактики канала, в принятии каких-то решений, связанных не только с теми программами, к которым я непосредственно имею отношение, а в целом в политике канала.
Давайте еще звонок 363-36-59. Добрый вечер. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Как вас зовут, откуда вы?
Аркадий, Владимирская область.
Здравствуйте, Аркадий.
Говорите, вы в эфире, Аркадий.
У меня вопрос к Александру. Очень поклоняюсь его творчеству, но у меня вот к нему вопрос как к продюсеру. А не пробовали либо поднять планку как продюсер того развлекательного телевидения, которое вы представляете на Первом канале. Может быть, не стоит подстраиваться под среднюю массу, а задавать что-то свое, и чтобы к этому стремился зритель и пытался это понять.
А что в вашем понимании поднять планку? Можно чуть-чуть точнее определить?
Ну, вы знаете, вот последние вот эти все каналы там... шоу «На льду», еще
нет,
что-то.
Вот мы сейчас говорим с Александром Цикало, в данном случае он
А вы смотрели программу «Большая разница»?
Ой, вы знаете, я в последнее время очень предпочитаю не смотреть телевизор.
Вы знаете, если ваше предпочтение изменится, и вдруг вам удастся посмотреть программу «Большая разница», возможно...
Александр, вы знаете, мне очень нравилась ваша работа с Шацем. Вот, честно говоря, вы там были, мне кажется, очень искренне и есть А все остальное...
Так можешь посмотреть, так... что человек делает сейчас, а потом говорить о планке, нет, Аркадий? Ну... Вы же не видели последних работ?
А, давайте
знаете,
мы...
после первых программ вот этих вот, ну, почему-то такое отвращение.
Ой, что-то получается, Пастернака я не читал, но осуждаю, как-то вот странно. Будете отвечать, Александр?
Я не знаю, про что ответить. Про то, как я поработал с Шацем. Над Шацем я неплохо поработал. Вот. Сейчас работаю над собой. Буду стараться поднимать планку.
И над Ваней
Ургантом. Свою и, да, и Ванину.
Пишу диплом развлечений на ТВ. Где брать материал? Олег.
Попробуйте всеми правдами и неправдами устроиться вольно-наемным. Ну, волонтером, в общем, в какую-нибудь съемочную группу, тогда вы узнаете про
развлекательное. Вам волонтеры нужны, Александр Евгеньевич, сразу для Олега?
Ну, если они правильно говорят по-русски, пользуются дезодорантом и молчат, тогда мы можем пускать к себе каких-то людей.
Олег, вы можете проситься, вас пустят. А отчего же о развлечениях вы говорите так грустно, спрашивает Надежда.
Это грустная история делать развлекательную программу, потому что это кровавая, потная работа, неприглядная, это переговоры, это торговля, это ругань творческая, но ругань с авторами, с актерами, с продюсерами, которые создают эту программу, с теми, кто делает декорации. Это очень сложная, неблагодарная работа. Этот проект делался 4-5 месяцев. 5 месяцев готовилась «Большая разница», потом она вышла в эфир 1.5 часа, и все, и до свидания.
И готовьте снова.
Да, готовьте следующее. Ну, уже мы знаем, как готовить быстрее, но работа достаточно неблагодарная, поэтому вот так вот, если вам представляется, что веселые люди, они сейчас вот и в эфире, и сейчас вот я выйду в коридор и поколамбурю с пожарником, и я на веселье с охранником, и на короткой ноге с водителем, и он такой весельчак, и это неправда. Я не знаю таких людей.
Давайте еще звонок 363-36-59. Добрый вечер.
Давайте еще.
Только приемник выключите, пожалutta.
Все, выключила. Здравствуйте.
Да. Как вас зовут? Откуда вы?
Меня зовут Алла, я из Ярославля.
Да.
Вот у меня ребенку 14 лет практически. Готовый ведущий. Вот, Александра, могли бы вы сказать, как готовиться, что делать? Вот как бы ребята в таком возрасте, если действительно ведущий сейчас в дефиците.
Ребята учиться должны в таком возрасте. Надо идти учиться на... Есть эстрадные факультеты, есть актерские факультеты. Актеры вырастают... Ну вот, например, тот же Иван, раз уж мы его сегодня поминали не злым, добрым словом, закончил Ленинградский театральный институт, а я, например, закончил эстрадное отделение Киевского эстрадно-циркового училища. Что откуда берется, непонятно. Но в любом случае образование нужно получать, профессиональные навыки.
Есть ли социальная функция у развлекательных программ на Первом канале? Если да, то в чем она состоит? Никита Лосев.
Социальная функция есть у любого телевидения, у развлекательного телевидения в особенности, потому что оно развлекает-отвлекает, завлекает, снимает напряжение. Телевидение вообще выполняет функцию доктора. Оно прописывает...
Так а больной скорее жив, чем мертв или наоборот?
Больной? Почему? Наш зритель не больной.
Нет, ну вы же сказали доктора, я и ассоциирую.
Нет, ну, вы знаете, доктор, человек, который доктор называется, он же сам тоже человек, значит, он тоже больной. Но он болеет чем-то, он простужается, но при этом он пытается помочь другим. Конечно, у телевидения есть какие-то болезни, от которых оно пытается каждый свою, в силу своих возможностей излечиться, но зритель тоже, у него фобии, страхи какие-то. И телевидение его... Ну, а есть каналы, которые пугают зрителя, есть каналы, которые отвлекают, есть каналы, которые досаждают зрителю.
Давайте еще звонок. 363-36-59. Добрый вечер. Алло.
Алло.
Добрый вечер, вы в эфире.
Здравствуйте.
Да.
Здравствуйте. Хочу задать вопрос Александру.
Вы в эфире, только как вас зовут и откуда вы, скажите нам?
Я Игорь из Москвы.
Да, Игорь.
Я очень рад, что такие люди, как Александр, пришли на Первый канал. Я хотел бы задать новыми идеями, новыми взглядами. Я бы задал вопрос относительно программы «Большая разница». Не кажется ли вам, Александр, что все-таки не только всю актерскую блестящую группу и канала СТС, может быть, все-таки использовать какие-то каких-то новых людей? Может...
Ну, если вы доведется еще раз посмотреть программу «Большая разница», то вы увидите, что из актерской труппы, которая насчитывает 13 человек, из программы «Слава Богу, ты пришел» 4 человека. При этом именно я этих людей и приводил в проект «Слава Богу, ты пришел». Кроме того, эти люди ничьи. Они сами по себе. И Федор Добронравов, и Саша Олешко, и Эдик Радзикевич, они сами по себе, они снимаются в кино, играют в театре, ставят иногда, Эдик, например, ставит сериалы как режиссер. Поэтому никакой принадлежности ни к Первому каналу, ни к каким-то другим у них нет. Поэтому вашу иронию возвращаю вам обратно в Москву, Игорь.
Александр, вам не обидно, что приходится идти за массовым зрителем и заниматься удовлетворением его потребностей? Нет желания поставить планку повыше, Дмитрий?
Ой, сколько я таких вопросов в своей жизни наслушался. Дмитрий, ставьте планки себе сами. Я знаю, куда ставить планку, в какое место и для какого зрителя. Я с некоторых пор, к сожалению, может быть, или это нехорошо, но перестал реагировать на вопросы про планки, про все остальное. Есть уровень, который постоянно... Я самый большой судья себе сам, прежде всего. Я знаю, что не так. Так что, Дмитрий, извините, ваш вопрос про планку. Это на Олимпиаду, там, где прыжки.
Вы вот несколько минут назад, когда уже слушательницу мы вывели в эфир, сказали то, о чем я, в общем-то, и хотела поговорить, о том, что, в общем, развлечение – это вещь разная. Для кого-то и концерты Баха – это развлечение, и чтение, я не знаю, Монтескье или еще кого-то. Для кого-то кино, для кого-то походы в кино, там, погулять с подругой. Вы для себя сейчас это слово «развлечение» как растолковываете?
Разное влечение. Вот мы занимаемся тем, что по-разному влечем к себе зрителя. А делать это нужно спокойно, уверенно в себе. В частности, есть такое в йоге упражнение. Я с некоторых пор занимаюсь
подсели
йогой.
Подсели на йогу.
Да, есть такая поза, она называется поза планки. Вот.
Не той планки, которую Дмитрий...
Я не знаю, просто мне сейчас в голову пришло. Вот это очень непростая поза планки. В ней не просто находиться, а еще в ней нужно делать разные дыхательные упражнения. Вот я занимаюсь этим и пытаюсь сделать так, чтобы эта планка не падала. Ну а как это удается? Наверное, судить зрителям, и зрители, и слушатели имеют право судить. Впрочем, какие люди, делающие телевидение, тоже, в общем, должны спокойно относиться к мнению зрителя. Всем не угодишь, мы же не червонцы.
Хорошие, хорошие там были шутки. Цикало вообще один из немногих в телевизоре, кто может хорошо шутить, причем даже на ходу.
Пишет. Это вы, чтобы закончить или на позитивной ноте, прочитаешь?
Нет, я цитирую. В интернете написано, сейчас не позитивное будет вам, я вот как
вот,
сыпется,
давайте,
так и будет.
Конечно.
В интернете написано, что вы самый дорогой корпоративный ведущий. Почему? Олег.
Я лучший просто, поэтому я самый дорогой, как же иначе?
Все лучшие очень дорого. Дорогой Александр, очень рада, что ты женился. Помогает ли жена в работе? Желаю здоровья и счастья, Зинаида Прокофьевна. Раз уж хотели все подряд, читаю все подряд.
Зинаида Бракофьевна, жена мне очень помогает. И я ее очень люблю, и если бы не она, не знаю, как бы я... Вот она и йога. Вика и йога. Вот все, что меня очень сильно...
Вика-йога или Вика и
нет,
йога?
Нет, нет, Вика без тире.
Саша, просто... вы какой-то просто экстрасенс. Я только думаю, сейчас спрошу-ка, ради чего вы в этой жизни живете? А вы уже ответили, Вика и йога.
Нет. Ну, есть, конечно, работа, она главная, важная, но просто нужно всему свое находить место правильное, но распределять.
Сейчас вы для себя как строите систему приоритетов? Иногда у мужчины главная работа, иногда семья, иногда деньги, иногда любовь, иногда, я не знаю, что уж не буду все мужские ценности перечислять.
Главным смыслом моей жизни является семья, главным делом моей жизни является телевидение.
Вот Петр Вольных спрашивает, участвует ли Константин Львович Эрнст в формировании развлекательной стратегии канала? Много ли он помогает вам?
Константин Львович Эрнст участвует не только в стратегии развлекательного телевидения Первого канала. Я не всегда понимаю, откуда у него хватает времени на то, чтобы поучаствовать вообще во всем, что происходит на канале. И делает он это метко, очень четко. И это не является надзором и контролем, а это является таким очень абсолютно правильным и точным креативом, когда удается поговорить с Константином Львовичем, а это не всегда удается, но когда мы добираемся, разные руководители дирекции, до Константина Львовича, и у нас есть возможность с ним пообщаться, то это общение всегда имеет результат. Вот, это очень правильно.
Будет ли «Минута славы», кто будет ее следующим ведущим? Мария спрашивает.
Я не знаю. Я не «Минута славы» не по моей дирекции проходит.
Ну, раз вы там работаете лицом, работаете цикало в этой программе, ну, вам это приходится вот отвечать.
Константин Львович и Лариса Васильевна Синельщикова меня попросили поработать. Кстати, Лариса Васильевна является сопродюсером проекта «Большая разница», да и Константин Львович там правил сценарий, давал свои указания. Это к вопросу, свои идеи подбрасывал. К вопросу о хватает ли времени и влияет ли Константин Львович. Ну, не знаю. Думаю, что будет. Мне кажется. Хотя такого решения, по-моему, канал еще не принимал.
Тогда последний вопрос, который все равно много раз задают. Когда следующая «Большая разница», потому что у нас осталось 15 секунд. Только на ответ.
Не могу сказать. Не знаю. Правда, не
доделали.
Пишем.
Это Александр Цикало, директор дирекции развлекательных спецпроектов Первого канала, заместитель генерального директора в программе «Телехранитель». Прощаюсь с вами. До следующего воскресенья. Елена Афанасьева. Всего доброго.